В 21 столетие мир вошел, по сути, без идеологического разнообразия. Невзирая на наличие в разных обществах многочисленных течений от леворадикального троцкизма до праворадикальных российских идей, доминантной установкой почти во всех государствах стал либерализм. Коммунизм и фашизм были разгромлены по итогам 20 века, и у мировых элит сложился своеобразный либеральный консенсус. И вот сегодня, кажется, он оказался под угрозой. Россия — это страна, которая пытается сковырнуть либерализм и избавить мир от его пут. А потому нам так важно понимать корни данной идеологии, осознавать, что же такое либерализм и какова его философия. Этим вопросом было посвящено очередное заседание Института Царьграда, на котором заслушали доклад кандидата философских наук Натальи Мелентьевой.
Либерализм представляет собой философскую теорию, которая постепенно стала самостоятельной, автономной политической идеологией, включающей экономику также, культуру, интерпретацию истории, понимание природы, природы человека, которая сформулировала цели развития общества, этапов этого общества, этапов становления цивилизаций. Важно понять, что в либерализме есть три уровня. Первое – это философское ядро либерализма. Либерализм как мировоззрение. Второе – это полноценная системная идеология, построенная на основе этого философского ядра. И дальше применение этого идеологического вектора к различным направлениям, областям от социальной жизни к науке, политике, технике, культуре, мысли. Я преимущественно буду останавливаться на философском ядре либерализма. Кажется, что это будет выглядеть просто с первого взгляда, но это очень серьезный момент. Дело в том, что либерализм базируется на двух основных философских принципах, на двух философских концептах, можно сказать. Это концепт индивидуума и концепт номинализма. Но и первый, и второй концепт не так просты, как они кажутся. То есть мы попытаемся осуществить углубление темы, осуществить некую деконструкцию. И начнем мы вот с чего. Значит, либерализм утверждает, что индивидуум есть мера всех вещей.
Исторический либерализм вырос из номинализма. Фактически философия номинализма – это методологический исток всех либеральных течений.
Более того, Вильям Оккам говорит теперь, что индивидуум есть абсолютная онтологическая свобода. У него нет никаких гарантов и никаких обязательств. Он первичен по отношению к виду. То есть вида как такового вообще больше нет. И вид может, конечно, существовать. Люди могут договориться о том, что вот будем называть, например, нечто словом «кот» или словом «звезда». Но это не что иное, как условный договор, контракт, заключенный для удобства мышления между систематизаторами и классификаторами. То есть имя – это примысленный к вещам совершенно условный маркер. И у него вообще нет бытия. Имя – это условность. То есть ни вида, ни рода не существует. Человеческое познание должно иметь дело только с единичными предметами, которые и есть подлинно сущие. Никакого другого сущего не существует. Идея эйдос утрачивает свое самостоятельное значение, и Бог может по своему усмотрению, согласно номиналистам, создать любой набор свойств у любого предмета, не нуждаясь в этом, для этого ни в каком прообразе, ни в какой идее. И в этом состоит выражение его абсолютного могущества. И здесь, в номинализме, появляется индивидуум, как раз вот здесь, на этом этапе, может быть, логическом этапе, появляется индивидуум, который оказывается неделимым уже в совершенно новом смысле. индивидуума неделимого, индивидуум как неделимость, такого не знали никто. Неделимость – это значит автономность, замкнутость, атомность, ни с чем не связанность, его неделимость, его собранность, невозможность его с чем-то связать, с чем-то, чем-то определить. Он как вот такой вот шарик такой металлический, к которому очень трудно подойти изнутри. Он экстернален, он стал внешним шариком, он имеет свою оболочку, и индивидуумы общаются с собой как внешние существа. Они отталкиваются друг от друга своими поверхностями. Более того, мы помним, что этот индивидуум уже не конституируется индивидуацией. Да? Идея потеряна, идея отодвинута на второй план, он остался один. Он остался один. Есть только он сам. И их создает волюнтаристский бог. Очень страшно на самом деле. Такая первертная теология Дунса Скотта, которую вот как раз Хайдеггер, может быть, интерпретировал в какой-то степени. Мы заброшены в мир, и неизвестно зачем, неизвестно для чего. Мы ничем не опекаемся, никем не опекаемся, имеются в виду индивидуумы. Индивидуумы, в которые нас превратили. Постепенно происходит следующее. Индивидуум вот в этом своем исключительном значении становится похож на греческий атом. Греческий атомизм Демокрита и Эпикура тоже довольно страшная вещь. Греческий атом Демокрита и Эпикура – это представление о минимальной частичке, которая не схватывается органами чувств. То есть это умопостигаемая вещь, то есть ее как бы придумали, ее представили. Она не имеет никакого смысла и полностью не зависит от человеческого сознания, души и вообще от чего-либо. Они не являются ни продуктами обособления чего-либо, ни продуктами так называемой индивидуации, о которой мы говорили, и изначально существуют в пустоте. И вот индивидуум получает характеристики вот на этом этапе развития событий, развития теории философской, получает статус вот таких атомов, которые существуют в пустоте. Они сталкиваются между собой, отскакивают, отлетают в неопределенном направлении, могут полететь вообще неизвестно куда. И вот это вот совершенно хаотическое движение, никто ими не распоряжается, нет никакой энергии внешней по отношению к ним, которая бы их двигала. Ну, за исключением там одного момента, когда атомы, какая-то вдруг неожиданная сила включается, и атом летит в каком-то неожиданном направлении. Их объединяет суверенная данность, первичность и абсолютность.
Вместе с тем было бы ошибочным считать либерализм неким монолитом. Еще в новое время появились зачатки других ответвлений данной идеологии – правый и левый либерализм.
Начиная с XVI века на основании номиналистического индивидуума начинают строиться секулярные философские системы. Без Бога, без богословия возникает атеистическая цивилизация. Есть две версии номиналистического индивидуализма, и обе версии определяют либерализм с разных сторон. Кратко скажу об этом. Правый либерализм Гоббса, который считает, что человек – это вот такой каменный атом, но он отличается тем, что он является хищником, зверем, несправедливым эгоистом и злодеем фактически. Второй вид либерализма – это прогрессистский либерализм, более мягкий, социальный, оптимистический либерализм Джона Лока. Если Гоббс считает, что существуют индивидуумы, у которых нет ни души, ни посмертного воздаяния, они только звери, сражающиеся друг с другом, живут только эгоизмом и индивидуальными интересами, и если предоставить индивидуумам волю, то они уничтожили бы друг друга. Человек – человеку волк, homo homini lupus est, хищник. Его природа неисправима. И вот эта нитка ведет нас к правому либерализму, который мы встречаем позднее у социал-дарвиниста Спенсера, у расиста Милля и у Айн Ранд, например, да, такой известного литератора американского, которая рассуждала о капиталистических мегахищниках и рассуждала о «я» как о боге. Это противное, неприятное слово «мы», говорит Айн Ранд в своем труде, по-моему, называется, забыла, как называется, но неважно, это неприятное, какое? нет, не в Атланте, нет. Она говорит, да, это неприятное слово «мы», за которым столько всего нехорошего. «Я», вот, дает нам радость. Я сейчас прочитаю, где-то у меня есть, тут, по-моему, это. Ладно, я попозже прочитаю. Значит, о второй версии немножко еще, о версии... Да, значит, у Гоббса вот эта война хищников, война на устранение друг друга, она может завершиться только одним образом. Если будет выставлен перед этим обществом сражающихся индивидуумов Левиафан, то есть некая мощная существенная сила, которая просто страхом испугает чудовище, морское чудовище, которое по Библии, которое просто испугает эту беснующуюся толпу эгоистов и хищников. У Лока немножко ситуация повеселее, потому что он считает, что индивидуум не зол, то есть он не предопределен, он нейтрален, табула раса, он чистая доска и податлив по отношению к воздействию, воспитанию и обучению. И Лок считает, что можно на эту чистую доску наносить любые письмена, любые математические формулы. Более того, с каждым разом эти, потом их спокойненько стирать, потому что сам индивид, он, в общем-то, даже и не заметит. И написать другие письмена, которые будут более умными, более разумными, интеллигентными, интеллигибельными, которые приведут к всеобщему братству, равенству и совершенству.
К чему ведет либерализм? В советское время была расхожа шутливая фраза «Сегодня слушает он джаз, а завтра родину продаст». Смех смехом, но принятие на государственном уровне либеральных доктрин и установок, пусть даже в самой привлекательной обертке, вроде прав человека и свободе личности, неизбежно ведет к разрушению и государства, и нации. Об этом яркое рассуждение Александра Гелевича Дугина.
Я хотел бы обратить внимание лишь на два момента. Практически они были высказаны в этом докладе, просто я хотел бы их еще, может быть, акцентировать. Мне они представляются очень важными. Первое, это важное замечание, что индивидуума нет. Его нет ни концептуально, потому что если мы оторвем его от индивидуации, его и не будет. Это будет чисто пассивный результат. И с холастов, когда индивидуум отделен от индивидуации, от самого процесса, индивидуация теряет связь с видом, то он становится трупом. Он перестает быть и индивидуальным, и становится индивидуальным, как труп разлагается. Иными словами, идея чистого индивидуума, оторванного от вида, как его номиналисты предполагают, это предполагает трупного индивидуума, индивидуум, который на самом деле начинает немедленно разлагаться, то есть это уже не человеческое, даже не живое органическое существо. Иными словами, индивидуум – это лишь концепт, первое. Второе – это концепт мертвый. Заведомо, который разрывает всякую связь со своим содержанием, поскольку мы видели, что вид как раз это то, что дает смысл и содержание индивидууму. Это вот первое замечание о глубоком нигилизме этого номиналистского индивидуума. Это отнюдь не обращение нас к тому, чему мы имеем, это задание получить нечто из того, что мы имеем, что мы еще не имеем. Вот это очень важно. То есть индивидуум – это абстрактная цель. Вот этот номиналистский, о котором Наталья Викторовна говорила, индивидуум, оторванный от вида, номиналистский индивидуум – это абстракция, которая в либеральной идеологии берется как телос, как цель. Мы не имеем этого индивидуума, но мы должны его получить. Отсюда интереснейший момент – либерализм приобретает исторический вектор и определенную моральную ориентацию. Либерал видит историю как процесс получения этого индивидуума. Индивидуума, который не просто заведомо уже лишен каких бы то ни было видовых свойств, но индивидуума, который должен от этих видовых свойств освободиться. Вот либерти в либерализме, Liberty, она у Мили как раз прочитана как «свобода от», «liberty from». Если он говорит, что freedom – это концепт, может быть, свобода для, то на самом деле либерализм – это не о свободе для того, чтобы сделать что-то. Либерализм – это liberty, как свобода от. От чего? И сейчас, благодаря этому введению философскому Натальи Викторовны, мы понимаем, от чего освобождается либерал в самом глубоком философском смысле. Он освобождается от вида. Он освобождается от той коллективной идентичности, которая делает его тем, кем он является и чем мы его считаем. Вот теперь liberty – это не просто состояние, это процесс. Почему? Потому что такого индивидуума, о котором говорят либералы, не существует. Любой человек, любая женщина, любой мужчина, любой русский, любой американец, любой еврей, любой африканец, любой мусульманин, любой христианин, любой атеист, любой, вот представьте, любой культуры, он носитель какого-то языка, какой-то коллективной идентичности. И он этим определяется. А либерал хочет освободить его именно от этого, от видовой принадлежности. И если мы вот спроецируем эту логику освобождения, liberty, liberty как процесс, либерализм как историческое явление, на историю мы видим удивительно складные фазы. Протестанты избавляются от церкви, как католического учения о церкви, как о неком промежуточной инстанции между человеком и Богом, как неким видом. Протестанты освобождаются и строят свои отношения с Богом как индивидуум с индивидуумом. Они избавляются от империи, следующие либералы, потому что империя – это нечто всеобщее, это государство с миссией. Вместо империи утверждается национальное государство, как государство без миссий. Баден, Макиавелли, который просто вот является чисто имманентным. И государство против, национальное государство против империи. Дальше гражданское общество против государство, потому что государство – это тоже коллективная идентичность, нация – это тоже определяет наш вид. Сословие отменяется в пользу буржуазии. Дальше идет дальнейший процесс освобождения, и к концу 20 века, когда либерализм побеждает все свои альтернативы, и национализм, от которой принадлежит предшествующая стадия, и коммунизм, как какую-то такую побочную девиационную версию номинализма тоже, но другого, коллективистского номинализма, тут мы приходим к тому, что, победив все, либералы говорят, а что еще у нас осталось с точки зрения вида? А, мужчины и женщины. И гендерная политика Запада является не случайным довеском и неким таким экстравагантным, как бы вычурным вукратасом западная культура. Это важнейший политический элемент становления либерализма. Поэтому американское государство настаивает на гей-прайдах, на феминизме, на трансгендерах. Это не случайно вообще. Трансгендер – это политическая фаза становления либерализма. И последнее, что требуется в этом процессе историческом либерализма утвердить, это, вы, наверное, уже понимаете, что человек – это ведь тоже вид. Вид. Поэтому индивид должен быть свободен от вида. Об этом мы уже в номинализме видели. Как он от него освобождается? Он перестает быть человеком. Он становится машиной, киборгом, химерой, животным. То есть это программа трансгуманизма. Сегодня она звучит в культуре и в технологии, а завтра она станет политическим робот-прайд. То есть сегодня мы, всякие, кто выступает против гей-прайд на Западе, подвергается политическим репрессиям, физическим репрессиям. Завтра, если мы бросим роботу вызов, скажем, ты недостаточно человек, мы попадаем туда же просто. И это сегодня это научная фантастика, завтра это политический процесс.
В своем выступлении Александр Гелевич особо остановился на различии между правым и левым либерализмами. Противостояние между которыми мы можем сегодня наблюдать в Соединенных Штатах. Что же такое в сущности правый либерализм?
Правый либерализм Гоббса дал такой вот старт следующим направлением. Частично Наталья Викторовна говорила об этом. Это социал-дарвинизм. Это правый либерализм, общество как борьба за выживание. Порядок силы сменяется порядком денег, который по Спенсеру, социал-дарвинизму, является более изощренной формой джунглей. Вот порядок денег, он не мягче, а более жестокий, чем порядок силы. И элитистская теория демократии, потому что в демократии с точки зрения социал-дарвинистов побеждает сильнейший. Наиболее хищный становится правителем в этой правой либеральной идее. Дальше, расизм тоже об этом был, это миль в основном, что западная цивилизация является совершенной, она выиграла борьбу за выживание, а все остальные народы и культуры, восточные, русские, африканские, являются проигравшими, то есть жертвами, зайцами, а европейское либеральное общество является волком. Отсюда волк должен истреблять зайцев, иначе он умрет. Отсюда геноцид индейцев и всех остальных оправдан, а попробуй замахнись на белого человека с его миссией быть волком и жрать зайцев во всех его колониальных территориях. Это Миль, главный теоретик либерализма, Джон Стюарт Миль, он эту линию просто последовательно продвигал. Утилитаризм Иеремия Бентама, благом является то, что полезно мне, индивидууму. Вальрас, очень интересно, макиавеллистская теория равновесия, там начинаем с него, и Парето, Моска, Михельс, которые также рассматривают человечество, человеческое общество как просто борьбу индивидуумов за свою власть, реализм в международных отношениях, который рассматривает, прикладывает принципы эгоизма к государству, отсюда суверенитет и левиафан в признании высшей формы права именно над национальным государством, меркантилизм отсюда, Хайек, невидимая рука рынка, Айн Ранд, упомянутый Натальей Викторовной, как гиперэгоизм капиталиста, ненависть к труду, коллективу, к справедливости, к рабочему классу, ко всему тому, что для нас вот является как бы естественной формой. И, кстати, там, last but not least, это трампизм. Или Беннон. Это свобода делать, что хочешь, либертарианство американское. Вот это некоторое направление или поле правого либерализма. Исходит из того же самого, что и общий либерализм, но вот имеет такую своеобразную терпимость к хищникам.
Левый либерализм не такой жестокий и отталкивающий, как правый. Однако в сущности является даже еще более опасным.
Левый либерализм, который вытекает из Лока. Это прогрессизм, позитивизм. Общество развивается с точки зрения в сторону добра. Пацифизм, демократия друг с другом не воюет. Туизм Фейербаха, либерализм в международных отношениях, мировое правительство, мировое государство. Почему? Потому что люди не являются хищниками, их можно переучить и сделать добрыми, а на их доске можно дописать все, что угодно. Это гражданское общество, это идеология прав человека, типичный левый либерализм, это Поппер и Сорос. Это открытое общество, это гендерная политика. На чистой доске можно написать любой гендер из там, 68. Это глобализм, это технократия, это искусственный интеллект, это цифровизация и модернизация. Вот эти два вида либерализма между собой сегодня, ну, не то что в каком-то смысле спорят, но они, имея общий корень, общую нигилистическую направленность, общий вектор, они между собой сосуществуют, скажем так. И вот если мы хотим понять философскую модель того, что мы называем коллективным Западом или Соединенными Штатами Америки, нам надо учитывать этот дифференциал в существующем либерализме.
Либерализм – это идеология, созданная элитой и для элиты. Это идеология меньшинства, направленная на защиту прав меньшинств. В рамках обсуждения либеральной проблематики в Институте Царьграда выступила доктор исторических наук Наталья Таньшина. Она рассказала про то, как развивался либерализм в континентальной Европе.
Сам термин «либерализм» возникает в 1810 году, и он возникает в Испании, то есть в стране, которая не была ни родиной, ни оплотом либерализма, и так себя называли депутаты парламента в Кадисе. И вот как раз либерализм, заявляя о священных, неотъемлемых правах человека, варианты тут разные, то есть это право на жизнь, свободу, стремление к счастью, американский вариант, или свобода, собственность, безопасность, сопротивление угнетению, это французский вариант. Вот либерализм, заявляя об этих священных, естественных, неотъемлемых правах, на самом деле провозглашал эти права относительно меньшинств, то есть белого западного человека, поскольку на рабов, представителей не западного, то есть не цивилизованного мира, эти права не распространялись. Хотя в годы французской революции было упразднено раб, рабства, но Наполеон Бонапарт его восстановил, за что его сейчас тоже считают расистом, ксенофобом, вообще человеком-ненавистником, ну, французы, по крайней мере. Но французские либералы заявляют, что после французской революции колониальная политика, она не могла быть прежней, по сути, они лишь прикрывали колониализм идеей цивилизаторской миссии, о чем как раз говорил Александр Гельевич. И, например, мы можем вспомнить знаменитого французского либерала Алексиса де Токвиля, имя которого всем хорошо известно, как и его работа о демократии в Америке. И вот он как раз, критикуя белых англосаксов за их отношение к коренному населению Америки, оправдывал колониальную политику Франции в Алжире, именно исходя из идеи ее цивилизаторской миссии. И во Франции только в ходе революции 1848 года рабство будет ликвидировано. Ну, а что касается Америки, то все мы хорошо знаем, то там вот эта проблема, она была решена только после кровавой войны между Севером и Югом и реконструкции Юга. Да и то бывшие рабы свои права получили только на бумаге. И вплоть до середины 20-го столетия ситуация в Америке оставалась с политическими правами, экономическими правами во многом прежним. Но и в рамках самого западного общества либерализм, на мой взгляд, тоже является идеологией элит. И если базовые права, ну, по крайней мере, так постулируются, они есть у всех, и все равны перед Богом или перед природой, то вот дальше речь идет уже о неравенстве.
Важно понимать, почему либерализм к началу нашего столетия стал безальтернативен. И почему в этих условиях все же сумели прорасти зачатки антилиберального мироустройства? С этими вопросами мы обратились к политологу Алексею Чадаеву.
Я бы сказал, что главная привлекательность идеи либерализма в том, что он ничего не требует от человека. Он не предполагает никаких изменений на первых порах с человеческой природы. В отличие от других больших идей 20 века, там базовая установка была в том, что человек принимается таким, какой он есть, со всеми его слабостями, пороками, даже извращениями. Собственно, это, вот, наверное, главное такое коммерческое предложение, с помощью которого либеральная идея и завоевывала мир. Будьте такими, какие вы есть, и не пытайтесь изменить себя к лучшему. Они идут примерно по тому же пути, по которому шел в свое время поздний Советский Союз. Когда идеология начала расходиться с реальностью, они вместо того, чтобы адаптировать идеологию к изменяющемуся миру, они начали изменять реальность и изменять ее в первую очередь методом цензуры. Конечно, по-другому, чем это делал СССР, то есть цензура в форме культуры отмены, cancel culture, цензура, осуществляемая не столько государством, сколько национальными компаниями и крупными цифровыми платформами, но это, тем не менее, цензура. А есть такой неотменяемый общественный закон, работавший всюду и всегда. Как только какая-то идея, какая-то мысль подвергается цензуре, она тут же возбуждает повышенный интерес и повышенное внимание, просто потому что в ней начинают видеть ту правду, которую от людей скрывает система.
Глобальное доминирование либеральной модели в мире подошло к концу. Но это отнюдь не означает, что оно рухнет уже завтра. Может, на это уйдут десятилетия, а может, целое столетие. Мы лишь в начале пути деконструкции либерального миропорядка. Именно поэтому либерализм нужно изучать и видеть как его сильные стороны, чтобы выстраивать собственную защиту, так и слабые, чтобы бить точно в цель. Вы смотрели программу «Катехон». До свидания.